Глава 14. Страшила заговорщик. А что же делал в это время наш старинный знакомый Страшила, правитель изумрудного города и всей зеленой страны? О, он был занят очень важным государственным делом, достойным своего высокого титула. Он играл с Дромом в большие крестики-нолики. Железный гигант сидел на зеленом лугу у ворот изумрудного города. Широко расставив ноги, он нарисовал остро отточенным стволом сосны на песчаной площадке огромный квадрат. Разделил его на 9 квадратиков, в каждом из них мог бы поместиться слон, и вопросительно повернул голову к городу. На сторожевой башне стоял Страшила с биноклем в одной руке и медным раструбом в другой. Рядом на стенах расположились десятки горожан, увлеченно следивших за состязанием своего правителя и Дрома. Они азартно заключали пари на то, кто победит сегодня. Многие склонялись к тому, что, скорее всего, будет боевая ничья. «Мой ход! Крестик на квадрат А1!» — громко крикнул Страшила в раструб. Дром кивнул и концом сосны вывел огромный крест в левом верхнем квадрате. Затем шумно вздохнул и поскреб могучей рукой затылок. Этот традиционный для Страшилы ход столь же традиционно ставил его в тупик. Гигант надолго задумался, склонившись над игровым полем. Он даже не заметил, как ему на полированную макушку уселась стая ворон и затеяла там громкую перебранку. Наконец Дром ответил ходом, который ему показался очень хитрым и неожиданным для соперника. Он нарисовал неровный круг справа от крестика и гаркнул: «А2, почтенный Страшила!» Вороны испуганно взметнулись в воздух и, обиженно галдя, перелетели на одну из башен города, где и продолжили свою свару. Страшила был озадачен коварным ходом своего друга. Обычно великан отвечал на ход А1 ходом Б2, отсекая диагональ. Но сегодня Дром явно подготовил какой-то сюрприз. Правитель изумрудного города крепко задумался. От напряженных размышлений из головы, как всегда, полезли острые булавки. «Крестик на Б2!» — крикнул Страшила в раструб. Зрители бурно зааплодировали. Нет, не зря их правитель был прозван мудрым. Каков ход, а? Действия Страшилы основательно обеспокоили великана. Этак и партию можно проиграть. Надо как-то ответить. Дром раздумывал добрый час. Зрители в это время не скучали. С блокнотами в руках, в которых была изображена очередная партия за номером 256, они возбужденно обсуждали создавшуюся непростую ситуацию. Тем временем на башню к Страшиле поднялся гость. Это был мастер Мик, давний знакомый соломенного человека, только что приехавший из Басты. Друзья обнялись со слезами на глазах. Они не виделись уже 10 лет и с трудом узнали друг друга. Мик совсем постарел. Голова его поседела, лицо покрылось глубокими морщинами. Страшила тоже заметно изменился. Во-первых, ему в голову пришла та же мысль, что и железному дровосеку, и он решил для солидности обзавестись бородой. Понятно, что она была соломенной и очень шла правителю. Во-вторых, придворный портной наконец-то уговорил его сменить простой кафтан и остроконечную шляпу на более подходящий правителю наряд. Страшила долго отказывался, но однажды портной в досаде воскликнул: «Мой повелитель, да поймите же, ваша одежда не элегантна!» Новое слово так поразило Страшилу, ведь он очень любил длинные и умные слова, что он уже безропотно согласился расстаться со своим видавшим виды облачением. С той поры он носил куртку с 4 желтыми бантами на груди, штаны, похожие на арбузы, и пышное белое жабо. Остроконечную шляпу сменила плоская, украшенная вместо пера пучком золотистой пшеницы, На этом настоял Страшила, чем поверг беднягу портного в тоску. Нечего и говорить, что весь новый костюм правителя изумрудного города был зеленого цвета, за исключением жабо и бантов. Оглядев себя в зеркале, Страшила остался доволен новым обликом. Мигу он тоже пришелся по душе. Глядя на старого друга, мастер удивленно покачал головой. «Дорогой Страшила, я восхищен! Вы заметно возмужали со времени нашей последней встречи. Должен вам доложить, что наш дорогой правитель, железный дровосек, также заметно изменился. Незадолго до моего отъезда он выковал себе новое лицо и украсил его полированной железной бородой. Но это еще не все». Дром, наконец, сделал следующий ход, нанеся нолик размером с небольшое озеро на квадрат В3. Зрители ахнули. Одни от восторга, другие от огорчения. Гигант ловко ушел от неминуемого поражения. Обернувшись, он весело крикнул. «Эй, изумрудик! Я все-таки вывернулся! Ха-ха-ха!» Великан уже давно величал Страшилу изумрудиком. Механическому исполину показалось несправедливым, что такое славное существо называют не как-нибудь, а Страшилой. «Да какой же он Страшила, этот добрый соломенный человечек!» — изумлялся Дром. «Кого он может напугать? Это же не хищный зверь, а просто маленький зеленый шарик, вроде изумруда, которых полно в его городе. О, я так и буду его называть — Изумрудик!» С тех пор это второе милое имя буквально прилипло к правителю зеленой страны. Однако так его называли только за глаза, а официально обращались к нему по-прежнему – Страшила Мудрый. Один Дром не стеснялся называть его изумрудиком, и Страшила не сердился на подобную фамильярность. Увидев в бинокль, какой хитрый ход сделал гигант, Страшила огорчился – дело, похоже, шло к ничьей, 254-й по счету. Один раз удача пришла к Дрому и один к его сопернику. В остальных же партиях силы были равны. «Эх, жаль!» — воскликнул Страшила. «Да ладно, ничего не поделаешь. Рисуй крест на квадрате!» Однако его слова были заглушены могучим воплем радости. Дром разглядел на башне старого мигуна и закричал: «Ура! Дядюшка Миг приехал! Ура!» Горожане в ужасе закрыли уши руками. Стаю же ворон словно метлой смело. Только изумрудик и Миг не почувствовали мощного акустического удара. Соломенному Страшиле все было нипочем, а мастер-механик стал под старость глуховат. Дром протянул руку, и Миг, усмехаясь в седую бороду, ступил на раскрытую ладонь. Гигант поднес мигуна к своему лицу и улыбнулся во весь рот. «Привет, дядюшка!» — сказал он. «Привет, малыш!» — ответил старый мастер. «А ты, как я погляжу, немного подрос!» Горожане шумно расхохотались. «Хорош, малыш!» — хихикали они. «Ну, конечно, он немного вырос, совсем чуть-чуть!» «Почему не приходишь ко мне в гости?» — с упреком спросил Миг. «Я соскучился по тебе, да и остальные мигуны хотят тебя повидать». Лицо добродушного гиганта погрустнело. «Ну, так уж и все!» — вздохнул он. «Вовсе и не все! Твой внук Бак, например, не больно-то меня привечает!» Миг нахмурился. «Когда ты был последний раз в Баете, Бак был еще очень молод!» — объяснил он. «Теперь он повзрослел и стал серьезным молодым человеком. Не скажу, что он в тебе души не чает, ведь Бак очень честолюбив и завидует твоей славе и силе. Но он переменился, поверь, переменился». «А железный дровосек?» — еще более грустно спросил Дром. «Он тоже переменился ко мне? Мне показалось, что он...» «Перестань болтать чепуху!» — прикрикнул на гиганта старик. «И какая глупая сорока тебе все это наболтала! Наш мастер Гуд – замечательный правитель, и так же, как и ты, механический. Он относится к тебе как к родному сыну, если хочешь знать. Дром в сомнении покачал головой, припоминая свой последний приход в Басту. Тогда железный дровосек даже не вышел из дворца, чтобы поприветствовать высокого гостя, сославшись на недомогание. Но разве железные люди могут болеть? Нет, что-то здесь не так, подумал тогда гигант, и с той поры не появлялся в фиолетовой стране. Страшила заинтересовался, услышав последние слова Мига. «Эй, а кто это такой, мастер Гуд?» — спросил он. «Так зовется теперь железный дровосек», — объяснил Миг. «Гудом его звали еще в те времена, когда он жил в голубой стране и был обычным живуном. Наш правитель стал с годами... как это называется? А, вспомнил, сентиментальным».
«Сентиментальным?» — с уважением повторил Страшила. «Какое длинное слово! Наверное, очень умное. Я и не знал о таком. А что оно значит?»
«Он стал грустить о прошлом», — охотно пояснил Мик. «О своих молодых годах, когда он был простым дровосеком и жил в деревне Сосенки. У него была невеста Веса. Сейчас, увы, она уже умерла». Но недавно в Баете объявилась ее дочь Карина. Редкостная красавица, доложу я вам. Теперь она живет в фиолетовом дворце. Собственно, именно из-за нее я и приехал. Но это секретный разговор. Страшила важно кивнул. Уж он-то знал толк в секретах. «Приглашаю вас, мой друг, в тронный зал», — сказал он. «Там, за закрытыми дверями, мы все и обсудим».
«А я...» — обиженно спросил Дром. — «Меня ты не приглашаешь, Изумрудик?»
Будь Страшила человеком, он бы немедленно покраснел до ушей. В самом деле, как он мог забыть о своем лучшем друге? Но в тронном зале великан не поместится, разве что на главной площади города. Но тогда какой же это будет секретный разговор?
«Хм, верно», — пробормотал он.
«Тогда вот что, Дром. Отнеси нас с Мигом к лесу. Там, на опушке, мы все и обсудим. Хотя я не понимаю, в чем тут дело. Это же очень хорошо, что у дровосека, то есть у мастера Гуда, появилась дочка его бывшей невесты. Вдвоем им будет веселее, как и нам с тобой. Верно, железячка?»
Дром даже закрыл глаза от удовольствия. Изумрудик часто называл его так, по-простому. И гигант ничуть не обижался, даже наоборот. «Железным быть очень почетно», — считал он. «Вот дровосек тоже железный, а как его все любят и уважают!» «Конечно, ему, Дрому, еще далеко до великого дровосека. Но ничего, он еще молодой, у него все впереди».
Выслушав Страшилу, мастер Миг в сомнении покачал головой. «Не все так просто», — сказал он. «Вы не знаете, друзья мои, какова это Карина? Про таких в народе говорят: мягко стелет да жестко спать. Начнем с того, что она далеко не обычная девушка, а волшеб... Эй, что это?» Миг указал рукой в сторону далекого леса. Все, включая горожан, дружно повернули головы. То, что они увидели, заставило всех столь же дружно ахнуть. К изумрудному городу летел... «Дракон! Это было настоящее чудовище! Крылья его были перепончатыми, как у летучей мыши. Тело покрывала черная чешуя, жуткая пасть изрыгала пламя». Дром вскочил на ноги, едва не выронив Мига. Правой рукой он схватился за пояс, где обычно висел меч, но меча на месте не оказалось. Да и к чему он при игре в крестики-нолики? Вопя от страха, горожане заметались по стене, ища укрытие. Кое-кто добежал до лестницы и буквально кубарем скатился вниз. Что касается Страшилы, то он стал лихорадочно запихивать обратно в голову вылезшие булавки. Сейчас была необходима его прославленная мудрость. А как быть мудрым, когда твоя голова похожа на ежа?
Но дракон и не думал нападать. Он сделал круг над башнями города и выдохнул струю красного пламени. Затем дракон сбросил вниз какой-то белый предмет с привязанным к нему грузом и полетел обратно. Дром успел подхватить белый предмет, прежде чем тот упал на землю, и подал правителю изумрудного города. Оказалось, что черный дракон принес лист пергамента, свернутый в трубочку. Страшило снял с него веревочку и, даже не взглянув на грузик, развернул послание. И вот что он прочитал. «Эй, ты жалкая соломенная пугала! Трепещи! Я, король Гуд, великий и страшный, скоро завоюю твою страну, а тебя самого развею по ветру. Мне известно, голова ты булавочная, какой коварный заговор готовишь ты вместе с Дромом против меня, законного правителя фиолетовой страны. Так знай, не бывать этому. Тебе не удастся угнетать моих славных мигунов. Могучая и непобедимая армия фиолетовой страны уже выступила в поход. И в ее рядах большой отряд марранов, которых ты тоже хотел завоевать, да еще и обзывал всякими обидными словами вроде «марраны-бараны». А своему приятелю Дрому передай. Нечего обзывать меня железным букашкой, жестянкой, да похваляться, что раздавит меня двумя пальцами. Это мы еще посмотрим, кто кого раздавит. Хрясть, хрясть, хрясть. Король Гуд, великий и страшный повелитель фиолетовой страны, а скоро и зеленой. Миг схватился за голову. Да он с ума сошел! Это все она, Карина. Только она могла заморочить голову Гуду настолько, что он своих старых друзей стал за врагов почитать. Этого-то я и опасался, потому и приехал в изумрудный город. Но поздно, слишком поздно. Я никогда не называл дровосека железной букашкой, обиженно заявил гигант. Кто-то его обманул. Это сделала волшебница Карина, со вздохом произнес Мик. Гигант сурово сдвинул железные брови. Осторожно поставив мастера на башню рядом со Страшилой, он зашагал к арсеналу. Это было длинное приземистое здание, выстроенное рядом со стенами города. Оно служило хранилищем для огромного молота Дрома. Нагнувшись, великан распахнул широкие ворота здания и достал молот. Взмахнув им в воздухе так, что горожане на стенах вновь зажмурились от страха, он прорычал: «Я разделаюсь с коварной волшебницей Кариной и объясню дровосеку, что люблю и уважаю его, и никогда не называл его жестянкой». Не успели Страшила с Мигом и слова вымолвить, как Дром положил молот на плечо и зашагал на северо-восток, в сторону фиолетовой страны. «Как бы малыш не попал в беду!» — обеспокоенно воскликнул старый мастер. «Нельзя отпускать его одного!» «Попробую, держи!» — буркнул Страшила, продолжая вертеть в руках странное письмо. «Ничего, железячка сможет за себя постоять. С Кариной он запросто справится. А вот что нам делать с войском мигунов и тем паче марранов? У нас и армии-то нет!» Страшила уже в который раз пожалел, что в изумрудном городе не стало Дина Геора. Опытный солдат сумел бы организовать оборону изумрудного города. Увы, постарев, он куда-то исчез, как ранее пропали Фарамант и Лев. Страшила не раз объявлял их розыск, но все впустую. «Пойдем, мастер, нам надо созвать военный совет», — встревоженно сказал Страшила, провожая взглядом могучую фигуру Дрома. «Вот уж никогда не думал, что нам придется обороняться от мигунов, да еще под водительством дровосека. Просто в голове такое не укладывается». А это еще что такое?» Только сейчас соломенный человечек разглядел как следует железный грузик. Он изображал самого Страшилу со связанными за спиной руками и опущенной головой. Спускаясь по лестнице вслед за Мигом, Страшила запихивал вылезшие булавки назад в голову, но они не слушались и вновь выпирали наружу. Мысль о том, что железный дровосек мог пойти войной на изумрудный город, и впрямь не умещалась в голове Страшилы.